И вот теперь в окровавленных простынях тот самый человек лежал поперек кровати. «Я же говорил, что тебя найду», — чуть слышно прохрипел он. «Вам бы сейчас поменьше говорить», — снимая грязные бинты, отозвался я. Входное отверстие оказалось небольшим. Края его потемнели, кровь уже не сочилась, и раневой канал заполнился кровянистыми сгустками. Было оно в области сердца, но его пуля не задела. Тоны оставались ритмичными, хотя и глухими. Зато выходное отверстие представляло собой огромную дыру с рваными краями. Видимо, пуля, вылетая, зацепила ребро и, срикошетив, ушла в сторону. В левом легком дыхание отсутствовало. Из-за попавшего в грудную полость атмосферного воздуха оно сдулось, словно лопнувший шарик. В норме там отрицательное давление. Если бы сразу на пулевой канал наложили герметическую повязку, закрыли его куском целлофана или пластыря, возможно, полного сжатия легкого не произошло бы. К тому же при таком ранении обычно повреждаются кровеносные сосуды и бронхи. Это называется открытый гемопневмоторакс и требует лечения исключительно в условиях стационара, где зачастую приходится прибегать к торакотомии, то есть к вскрытию грудной клетки и ушиванию пораженного участка. Я развел руками. Ваше ранение тяжелое и требует немедленной госпитализации. В домашних условиях я смогу наложить только повязку. Он тяжело дышал, хватал ртом воздух, лицо и губы приобрели цианотичный оттенок. «Лечи здесь», — совсем тихо, но уверенно произнес. «Это невозможно. Я не могу дать вам никаких гарантий». «А они мне от тебя и не нужны. Вот моя гарантия», — указал он пальцем на крест. Только теперь я заметил на его груди огромное распятие на массивной толщиной в палец золотой цепи. Окровавленный Христос с запекшимися сгустками крови в углублениях тернового венца был ужасен. Зачем эта жертва? Если люди, ненавидя друг друга, продолжают убивать, подумал я. А вслух произнес: операцию придется делать под местным наркозом. Будет больно. Я потерплю. Учитывая тяжесть состояния, ждать было нельзя. Пришлось идти на крайнюю меру – торакотомию. Сделав предварительно спиртованно-вокаиновую блокаду, я рассек кожные покровы по межреберью до самого угла лопатки, а затем, расширив рану, вскрыл плевру. Пальцами поджал корень легкого, чтобы приостановить кровотечение, а затем наложил лигирующий шов на поврежденный сосуд. Легочная ткань пострадала незначительно, оставалась надежда, что легкое расправится. Потом я иссек размозженные пулей края раны и наложил дренаж. В бутыль, по-видимому, из-под самогона, из плевральной полости по трубкам стала стекать кровь и тканевая жидкость. В завершении я наложил кожный шов. Я настолько устал, что еле стоял на ногах. Сказывались тяжелое дежурство и бессонная ночь. Абсолют, я уже знал его воровское имя, во время операции ни разу не соскулил и не застонал. Он лишь до крови искусал себе губы, стоически перенося боль. Вконец обессиленный, он вскоре уснул. Одышка несколько уменьшилась, но из-за сильной кровопотери раненый был мертвенно-бледный, а на его лбу выступила испарина. «Физраствором тут не обойтись, как бы не пришлось кровь вливать», — подумал я. «Какая у него группа крови?» — спросил я у длинного, ни на миг не покидавшего своего товарища и подававшего мне по ходу операции все необходимое. «А я почем знаю?» — удивился он. А потом, подумав, указал на небольшую наколку в виде восьмиконечной звезды у абсолюта под ключицей. «Глянь, может, оно?» В центре звезды проступали чуть заметные знаки ORH-. Они указывали на то, что пострадавший был универсальным донором, то есть его кровь в экстренных случаях могла быть перелита обладателем абсолютно всех групп, Зато ему самому подходило исключительно ORH-, первая резус-отрицательная кровь. «Есть у кого-нибудь первая группа крови?» – спросил я. Длинный лишь пожал плечами, а затем вышел из комнаты. Через некоторое время он вновь появился. «Может, в аптеке купить? Ни у кого такой нет». «В аптеке кровь не продают», – щупая еле уловимый нитевидный пульс и глядя на белое, будто мел лицо абсолюта, сказал я. Дыхание оставалось ровным, но из-за сильной кровопотери жизнь его буквально висела на волоске, в любую минуту готовая оборваться. «Ты сейчас мне поможешь», – доставая из сумки систему для переливания крови, обратился я к Длинному. «Моя кликуха саморез», – отозвался он. «Хорошо, саморез, держи тут». По прозрачным пластиковым трубкам потекла кровь. По иронии судьбы, у меня была та же, что и у Абсолюта, первая группа с отрицательным резусом. «Так ты теперь ему братан!» – воскликнул саморез. «Знаешь, сколько у меня таких родственников?» – сказал я, вспоминая о том, что не раз приходилось быть донором. «Да нет, ты не въехал. Ты кровью с ним теперь повязан. Только этого не хватало. Породниться с братвой», – подумал я. А вслух сказал: «Ты лучше посматривай за мной. Начну отключаться, тормоши. Я вторые сутки на ногах». «Заметано», — отозвался он. К вечеру Абсолюту стало лучше. Он пришел в себя. «Спасибо, док», — прошептал он сухими губами. «Теперь я твой должник». «Да бросьте, выздоравливайте лучше». Он лишь в знак согласия опустил веки и вновь отключился. Саморез, увидев, что я собираю вещи, тут же засуетился. «Тебя как зовут?» «Сергей Ильич, знаешь что, Серый, никуда ты не поедешь. Останешься здесь на ночь. Вы в своем уме? Мне завтра на работу, я ему уже не нужен. Все позади, легкое расправляется, лечение распишу. Любой участковый врач с этим справится. Не кроши батон лепила. Вот тебе кляузник, рисуй маляву, мол, так и так, захворал, прошу отгул, дня на три. Короче, тебе видней, что марать. Постелили мне в соседней комнате. Сил да и желания раздеться не было. Я упал на кровать в одежде и тут же уснул. Разбудил меня скрип двери и томный женский голос. «Как дела, красавчик? Скучаешь?» «Вы кто?» – оторопел я, пытаясь понять, где вообще нахожусь. «Твой подарок». «Какой подарок?» – еще больше опешил я. «От Абсолюта». «Я не просил у него никакого подарка», – приходя в себя, ответил я. «А подарки не просят. Их просто дарят», – настаивала незнакомка, приближаясь ко мне. Теперь, несмотря на то, что в комнате было достаточно темно, свет проникал сюда лишь от уличного фонаря, я смог ее рассмотреть. Дородная, пышногрудая девица с черными, будто смоль, волосами и ярко накрашенными губами. Она неожиданно сбросила халат и, оставшись совершенно голой, присела на край кровати. Протянув надо мной руки, она игриво, как кошка, стала выпускать острые, с безупречным маникюром ногти и шевелить длинными, извивающимися, будто змеи, пальцами. «Ну что же ты, красавчик, я не нравлюсь тебе?» «Да нет, при чем здесь это? Я считаю все это лишним». «Да ты что, красавчик, Абсолют мужик конкретный. Прогонишь, он на хор меня поставит». «Пожалей девушку», — расстегивая мне ширинку, пропела она. От ее прикосновений ток пошел по телу, а затем все неожиданно исчезло, и ничего, кроме чмокающих звуков, не существовало уже в этом мире. На третьи сутки Абсолюту стало значительно лучше, и я навсегда покинул этот дом. Прощаясь, он протянул мне сверток. «Возьми». «Да не надо мне ничего. Я действительно не хотел быть повязан с ним деньгами». «Возьми. Это мой долг за Варшаву». «Хорошо», — сказал я. И мы вновь, как тогда, посмотрели друг другу в глаза. Но на этот раз я не выдержал первым. В его взгляде не было злости. Была лишь одна благодарность.